Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи вновь находится психолог Настя Бондаренко. Настя, привет.
Привет.
Мы сегодня поговорим про ужасы иммиграции. Такая вот злободневная для очень многих тема, и для меня тоже, чуть подробнее расскажу дальше, а для начала быстро скажу спасибо всем тем, кто помогает делать этот подкаст на Патреоне, на спонсоре. Ребята, у меня в жизни такие довольно значительные перемены происходят, о чем сегодня тоже пойдет речь, как вы могли догадаться из контекста, я переезжаю, вот, и ваша поддержка, конечно, очень-очень кстати, спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что помогаете этот подкаст сделать, вот уже... Кто знает, сколько лет, напишите мне, как много лет вы со мной, можно, например, на почту podcastsobaka@critmouse.ru. Я такие письма очень-очень люблю читать. Ну и всем, кто только раздумывает, можно нажать на ссылки внизу и очень легко подписаться на любой абсолютно уровень. На самом деле, неважно даже, насколько. Главное, чтобы вы были. Чем больше людей, тем стабильнее это все выглядит. Так что спасибо вам большое. Ну еще можно на телеграм-канал Насти подписаться, на мой телеграм-канал подписаться. Я там периодически даже шутки шучу, Настя тоже шутки шутит, так что если вы хотите посмеяться и поплакать, то милости просим по ссылкам внизу тоже. Настя, давай начнем, и я думаю, что стоит объяснить, да, почему вообще такая тема вдруг. Казалось бы, все, кто хотел, про это уже давно поговорили, и мы так немножко поздно, что ли, запрыгиваем на этот поезд, буквально в последний вагон. Но, тем не менее, для меня тайминг крайне актуален, потому что, как я сказал вначале, я переезжаю вот уже совсем скоро, и шансы таковы, что когда вы это слушаете, дорогая аудитория, я уже в Бельгии. Собственно, это страна, в которую я собираюсь переезжать на неопределенно долгий срок, вот буквально скоро. И скрещиваю пальчики, и если на таможне все прошло хорошо, то я там сейчас. О чем можно, кстати, будет, я уверен, прочитать какой-нибудь пост в моем телеграм-канале. И я, когда думал о том, что, знаешь, нужно как-то это все осмыслить и обдумать, какие ловушки, что ли, меня ждут на пути, я сразу вспомнил наш с тобой разговор, я даже не знаю, годичной давности, может, или около того. Ты на тот момент уже... какое-то время жила в Сербии, если я правильно помню, да, тайминг. И мы с тобой разговаривали, и ты произнесла такую фразу, которая со мной с тех пор вот постоянно где-то у меня на подкорке хранится, что эмиграция — это горе.
Да.
Не знаю, помнишь ли ты, что ты такое говорила, но я отчетливо помню, как эти слова, да, соскользнули с твоих губ, и я с тех пор не могу их забыть. Вот, можешь, пожалуйста, объяснить, что ты имела в виду?
Да, но для начала я на самом деле хотела бы сделать небольшой дисклеймер, если позволишь. Просто, ну да, мы в этой теме все уже плаваем какое-то время. Все понимают, мне кажется, но на всякий случай хочу сделать дисклеймер. Я, конечно, верю, что у всех твоих подписчиков критическое мышление, но вдруг нет. Но вдруг у кого-то нет. Надеемся на лучшее. Просто есть такая история, что я, когда читаю посты, смотрю видео на эту тему, там всегда есть, помимо поддерживающих и понимающих комментариев, еще два вида комментариев, которые ужасно меня раздражают. Первый вид —
Дай попробую угадать, подожди.
Ага, давай.
Один типа с жиру бесится, типа вот придумали себе проблемы, не чтобы уехать и радоваться, что-нибудь такое?
Да, это один из типов. А второй?
Второй, так, дай подумать. Уехали и молчат.
Не совсем. Ну, второй, да, вот этот вот тип, про который ты сказал, такой вот обесценивающий, злой, наверное, тип комментариев про то, что «а чё вы тогда уехали, раз все плохо и тяжело и нелегко, там, да, жиру беситесь, там, придумали проблемы и так далее». Я бы хотела, да, попросить, чтобы люди воздержались от этого, потому что, ну, это, во-первых, неумно, да, начнем с этого, а во-вторых, когда человек уезжает куда-то за границу или даже переезжает в другой город, очень редко бывает такое, что у него идеализированное представление о переезде, что он думает, что он уезжает из ада в рай или что-то еще. Наверняка каждый человек, который это делает, догадывается о том, что будет сложно. Догадывается о том, что будут свои какие-то приколюхи, с которыми придется столкнуться в новом месте. Поэтому нету такого, что человек именно вот с таким представлением переезжает. Ну, может быть, очень редко бывает у кого-то, но на самом деле все не так. И совершенно бесполезно писать человеку в таком случае, что «А чё вы хотели?» Ну, во-первых, это нормально не хотеть сложностей. Во-вторых, нормально про них ныть. Да, и наоборот, даже это круто, когда человек рассказывает о сложностях этого процесса, да, то есть рассказывает все как есть, чтобы другие люди, которые хотят переехать, понимали это. Или те люди, которые уже переехали, могли ассоциировать себя с этими проблемами, понять, что я не один такой. Вот. Второй момент, второй тип комментариев, которые меня раздражают, это комментарии от других эмигрантов, у которых все хорошо. И они не просто, допустим, пишут из разряда «Блин, очень жаль, что у вас так, у меня, слава богу, все не так». Они пишут по-другому немного. Они пишут, что «Я не понимаю, в чем проблема. Почему нельзя просто там это?» Почему
вы неправильно переезжаете.
Да, вы как будто бы вы неправильно переехали. Я вот правильно переехала, вы неправильно. И вот эти вот такие какие-то обесценивающие вещи, ну, они тоже неуместны, да, у всех свой опыт, не все переезжают по любви. Плюс ко всему, надо, наверное, держать в голове, что не все люди переезжают из-за политической обстановки. Мне кажется, мы об этом забываем немного, что есть люди, которые переезжают, потому что они работу, например, нашли в другой стране, или они всю жизнь мечтали пожить там, не знаю, на берегу моря, да? Есть разные причины, почему люди переезжают, и не нужно всех там под одну гребенку грести и так далее. Но твой вопрос был, почему это горе? Да, почему это горе? На самом деле это объясняется наукой психологии, да, что переезд в другую страну, да и, наверное, в другой город, там куда-то далеко, он психикой переживается как горе. И на самом деле переезд связан с потерей. С потерей кучи всего. Потери своего дома, к которому ты привык. Потери своего окружения, там, друзей, родственников. Понятно, что с ними можно поддерживать связь на расстоянии, но это не то, будем честны. Потери работы, да, то есть если, допустим, она завязана, привязана к месту. Потери привычных, в принципе, условий жизни, да, потому что, когда мы переезжаем в другое место, может выясниться, что у них там здравоохранение по-другому работает, транспорт по-другому работает, там язык может быть другой, который приходится учить и так далее. То есть переезд, он во многом связан с потерей. И вот этот вот период горевания, его очень важно прожить. И только после этого ты сможешь в полной мере ощутить то, что ты приобрел новое, и в полной мере этого вкусить и, ну, заценить момент, так скажем.
То есть на это требуется время. Сложно от людей, которые только что переехали, ожидать, что они будут в улыбке и какой-то эйфории пребывать 24/7 и кайфовать от всего нового и неизвестного, вместо того, чтобы думать о старом и известном.
Да, совершенно верно. Но есть один момент, есть так называемая туристическая фаза. Это когда ты переехал еще, но ты еще не понял, что ты переехал. Для тебя все прикольно, все классно. Мы с мужем переехали уже больше года назад. Мы переехали в ноябре, получается, 22-го года. И мы первое время жили в Грузии, в Батуми. И это ноябрь, солнышко, вкуснейшая еда, потрясающая, морюшка. Все классно, и у меня был этот период туристический. Мне было классно, мне было интересно. Мы ездили там в горы, мы там везде ходили, все смотрели. А потом, когда мы приехали в Сербию, до нас дошло наконец-то, что, блин, потому что там у нас уже начался период там сбора документов всяких, там получения вида на жительство, получения всяких виз, разрешений на работу и прочая штука, которая нам как бы намекнула: а вы тут не просто так приехали плескавицу кушать и ракию пить, вы приехали сюда жить, и вы будете здесь жить какое-то время. И вот в этот момент оно как бы наваливается.
У тебя же уже был переезд крупный в жизни. Я правильно помню, ты из Иркутска или Братска?
Да, из Иркутска я переехала в Питер.
Из Иркутска. Да, у нас с тобой в этом смысле достаточно похожая судьба, потому что я из Сургута переехал, да, не то чтобы соседние города, конечно, тем, кто разбирается в зауральской географии, понимает, что это разные места, но, тем не менее, сетап похож, да, я тоже переехал в Петербург, страшно подумать, в 2012 году, и я помню, как это было. Это было нелегко ни разу, при том, что я хотел переехать, более того, это было, ну... Это было даже ближе к ощущению из ада в рай, чем сейчас у меня, да, с учетом даже всех обстоятельств, которые сопровождают мой сегодняшний переезд. Но, блин, это было настолько тяжело, что... Причем, что, знаешь, это еще было такое время в моей жизни, когда я только-только вот понимал, как вообще быть плюс-минус самостоятельным человеком, в плане, где брать деньги на еду. Да? Вот такого формата вопросы, да, которые передо мной до этого особо не стояли. И... Период адаптации, я даже не знаю, он был чрезвычайно тяжелый, и я сейчас, так, оглядываясь назад, вижу, конечно, что я прошел не через одну волну депрессии, да, как бы вот на пути к какому-то примирению, что ли, со своей новой ситуацией, при том, что мне параллельно нужно было в ВУЗе учиться, работать, да, вот какие-то такие вещи делать, и как-то быть свой адаптировать к новым условиям, и... Я сейчас думаю о том, что мне предстоит то же самое, и, честно, меня это, ну, прям чрезвычайно тревожит, потому что одно дело, ты переезжаешь из одного города, где все говорят на твоем родном языке, в другой город, где все говорят на твоем родном языке, и плюс-минус, ну, ты там уже бывал когда-то, да, можешь там как-то представить, что будет, там, друзья твои живут, например, да, что было в моем случае, скажем. И это гораздо легче, чем когда ты переезжаешь в место, где... Как говорила моя научная руководительница, мне с тех пор эта фраза нравится, точка сборки у людей в другом месте.
Да, да.
Может, какие-то сразу нужно советы давать, как вообще справляться? Или вот ты говоришь, это горе нужно прожить. Можешь как-то объяснить, что это значит?
Ну, у нас есть стадии горевания, да, вот эти вот. Стадии принятия неизбежного. Нам и погрустить нужно, и позлиться где-то, и поотрицать. Да, стадия отрицания, например, при эмиграции выглядит так. Да, это вся фигня на самом деле. Чё я там? Еда есть, крыша есть, там, переводчик есть, Google Translate. Чё мне это самое? Эта стадия отрицания, может быть, выглядит так, да, например. То есть вот эти все стадии нам нужно пройти до принятия. Да? Но тут на самом деле вот эти все стадии, неважно, в каком контексте мы о них говорим, в контексте смерти близкого человека, в контексте там, страшного заболевания или в контексте переезда, они могут мешаться друг с другом, они могут там как-то переставляться местами. Даже, поэтому даже бессмысленно вот эту вот очередность эту какую-то выстраивать. Но факт в том, что они должны как-то пройти. Наверное, ну, я согласна с тобой, что это вообще по-разному ощущается, да, потому что... Мне тоже было очень тяжело, когда я в Питер переезжала. Я очень тоже горевала, грустила. Я помню, как я шла там по супермаркету с тележкой впервые в своей жизни, одна, без мамы, и думала, блин, я даже не знаю, что брать. Где моя мама? Взрослая при этом я уже была женщина. Но тем не менее, да. В любом случае, когда ты переезжаешь в другую страну, по крайней мере, там еще язык другой будет, да, тут у нас с мужем просто очень удобно получилось, что в Грузии еще очень многие говорят, ну, почти все говорят на русском. В Сербии тоже очень много русских, многие сербы понимают русский, и сербский очень похож на русский. Сейчас мы в Словении, вот, мы немножечко уже подготовлены к этому, хотя словенский тоже очень похож на русский, но у нас был плавный такой языковой переход, можно сказать. А что касается лайфхаков, наверное, очень важно все-таки, ну, правда, осознать потерю свою, да, что, ну, вы, к сожалению, не в отпуск едете, вот, естественно, есть вероятность, там, что люди иногда возвращаются обратно, да, такое есть, но, тем не менее, если вы настроены, там, на какую-то длительную эмиграцию, то... Это важно перегоревать. И вот эти, кстати, комментаторы обесценивающие, они мешают это делать. Типа, вот, там, наслаждайся ты там, вообще-то, вон где, а мы вон где, давай наслаждайся изо всех сил, давай быстро наслаждайся, тварь. Вот так вот это иногда звучит, да? А ты не можешь наслаждаться, у тебя ворох документов, которые тебе нужно собрать на иностранном языке, где ты ни одного слова не понимаешь. У тебя попытки снять нормальное жилье не за ужасные конские деньги и без плесени желательно. У тебя непонимание, как, на какой транспорт садиться и куда ехать, если тебе нужно куда-то доехать. У тебя огромное количество вот этих проблем. Когда наслаждаться? Когда? Да? Как? Как? Вот, поэтому мне кажется, очень важно себя валидировать в этом состоянии, что вообще-то сейчас будет сложно и где-то грустненько будет, но мы с этим справимся.
Я еще, знаешь, такой момент слышал в контексте адаптации к новому месту жительства, что это похоже по тому, что с тобой внутренне происходит, на депрессию. А может, я это у тебя читал? Подожди, мне кажется, я это у тебя прочитал.
Да, ты у меня.
Можешь про это рассказать? Да, да, я даже забыл источник, видишь, настолько бесшовно потребляю чужой контент, что выдаю его за где-то прочитанный. Можешь рассказать про эту связку? Как какие-то проявления ранней такой мигрантской жизни могут быть похожи на симптомы депрессии?
Когда человек в депрессии, ему очень сложно делать базовые вещи. Ну, то есть там даже вплоть до того, что чистить зубы, ходить в душ там. Вот. Кстати, обесценивание людей с депрессией тоже очень похоже на обесценивание людей в эмиграции. Вот. Когда там человеку в депрессии говорят, да просто встань и иди.
Я посмотри, какая погода на улице,
да,
а
да,
ты лежишь.
Да, там, улыбнись солнышку, там, не знаю, встреться с подружкой. У человека в депрессии на это часто сил нет. Разные, конечно, она бывает тяжести, да, но если мы говорим про такую среднюю, там, тяжелую, то это так. Ну, то есть, получается, что в депрессии тебе приходится прилагать сверхусилие, чтобы сделать то, что здоровому человеку удается без проблем. Здоровый человек без проблем чистит зубы, человек в депрессии лежит час, два, три, пытается себя заставить встать и это сделать. То же самое в эмиграции. Если мы представим, что условный эмигрант – это нездоровый человек, да, а люди, которые в этой стране живут, в которую он приехал, это здоровые люди. Они без проблем могут записаться к врачу, там, сесть на какой-то автобус, куда-то доехать. Они это все прекрасно знают. Они в этом с детства живут. Они могут там пойти в супермаркет и выбрать нормальное молоко, нормальные яйца. Они знают, как экономить там где-то. Они знают, как общаться с арендодателями, искать работу. Человек в эмиграции, ему необходимо совершать сверхусилия, чтобы с этим совсем ознакомиться. И тоже с такой же легкостью делать эти действия. Так что вот в чем я вижу аналогию. Мне кажется, она в этом.
То есть как будто нужно немножко заново учиться жить,
да,
во всех вот мелочах, в жизненных проявлениях.
Да, да.
Может быть, вплоть до, на самом деле, достаточно тяжелых ситуаций, когда вам, например, нужно сходить в аптеку, купить мазь от геморроя, а вы понимаете, что вы просто не сможете эти слова произнести, да, и как-то вот устраивать,
да,
сцену в аптеке, где вас никто не понимает, и пытаться жестами показать, я не знаю, да, это может быть крайне унизительно даже, да, учитывая еще, что здесь может вот к этому твоему, к этой твоей дезадаптации, которая у тебя естественным образом возникает, может примешиваться еще и, ну, такой социальный контекст отношения к тебе как к мигранту.
Да, совершенно, да, верно.
К которому ты мог быть абсолютно не готов и не привык, что на тебя люди будут смотреть не так, как дома.
Угу, угу. Да, да, вообще, вот прям в точку. Это очень важный тоже момент, который часто люди забывают, что вообще-то не во всех странах рады иммигрантам. Не во всех странах рады иммигрантам из России. Будем честны. Да, и это тоже накладывает свой отпечаток и делает эти дела еще более тяжелыми и неподъемными. То есть одно дело, когда ты как местный человек зашел в аптеку, да, и сказал, дайте мне эту мазь, а другое дело, когда ты заходишь, не зная, как произносится это слово, не зная, разговаривает ли аптекарь по фармацевт. Аптекарь, какое слово вспомнила. Разговаривает ли фармацевт по-английски, если вдруг что? А может быть, и ты сам по-английски не разговариваешь, такое же тоже бывает. накладывается то, что на тебя могут косо посмотреть, тебе могут сказать «go home», тебе могут сказать там что-то еще. Такое, к сожалению, есть, поэтому эти вещи кажутся такими неподъемными. Поэтому, там, допустим, я вот жаловалась первый год своей миграции, очень сильно жаловалась на недостаток социализации. Я очень грустила по своим друзьям, скучала, и мне там, ну, кто-то, например, говорил там, ну, ты же можешь познакомиться с кем-то. Ну, логичный совет, на самом деле логичный совет, я не буду его обесценивать. Да, конечно, могу, но мне очень трудно это сделать. И это очень со скрипом происходит обычно. Конечно, во многих местах есть сейчас уже такие конгломераты русскоговорящих людей. Там можно знакомиться, там можно находить единомышленников. Но все равно это требует усилия, сверхусилия. Большего усилия, чем на родине.
Ну, знаешь, это же еще, если ты переехал в другую страну и все равно общаешься большей частью на русском языке с русскоязычными же людьми, то ты как будто ставишь на паузу вот этот процесс интеграции, который ты, по идее, должен пройти.
Вообще, да.
То есть это может быть... Ну, это приносит облегчение, наверное, я подозреваю, в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе это контрпродуктивно, разве нет?
Я бы сказала, что, наверное, да, потому что я очень много слышала истории про другие волны иммиграции, предыдущие, да, там про всякие маленькие России там в пределах Чикаго и так далее, где люди могут жить действительно вот этой вот, как это называется?
Анклав, экспаты, вот это?
Анклав?
Диаспора.
Диаспора, да, точно его пыталась вспомнить. Вот диаспоры такой живут, у них там свои школы, у них там свои магазины, у них там свои парикмахерские, и они даже... Вот мне бывший руководитель рассказывал, как у него там брат живет в Америке, и они даже английский не знают. Им не нужно этого, потому что они вот в этой вот кучке, и вроде как им норм. И здесь я, наверное, с тобой соглашусь, что это усложняет, да? То есть ты, получается, как будто бы лишаешь себя все равно возможности быстрее влиться вот в эту культуру. Ты остаешься в своей культуре и как бы тебе и нормально. Поэтому, наверное, клево смешивать, да, то есть у тебя есть там друзья русские, которые комфортные, ты их знаешь, ты можешь там с ними какие-то обсудить проблемы, которые вас волнуют, общие. Но при этом ты общаешься и с местными, понимаешь, как тут все устроено лучше через это. Так у меня, кстати, в Сербии получилось в итоге.
Может, кстати, поделишься какими-то рецептами на этот счет, потому что я знаю, что у многих людей сейчас, и если вы в России живете, вы русскоязычный, всю жизнь в России жили, у вас и сейчас могут быть проблемы с тем, чтобы друзей заводить. Это вообще в целом симптом нашего времени.
Да.
Как заводить друзей, когда тебе 30, да? Это уже нельзя подойти к человеку в песочнице и сказать «давай дружить», тут же прибегут его родители и скажут «ты чё?». Это так уже, к сожалению, или к счастью, не работает. А как это делать, если чувак в песочнице еще и на другом языке говорит и вообще тебя не понимает? Для меня, честно, пока загадка. Да, я могу себе фантазировать какие-то ситуации, как я могу там оказаться с местными за одним столом, за бутылочкой пива или еще чего-то такого. Но, честно, мне сложно представить себе тот коннекшн, который необходим, да, для того, чтобы вот у тебя возникло ощущение, что вот у тебя есть какой-то друг с человеком, который не обладает вот всем тем культурным бэкграундом, да, который я привык видеть от людей вокруг меня в России. Может, про свой опыт поделиться или вообще в целом какие-то дженерик такие советы дать?
Я могу сказать, что у меня точно не получалось искать друзей в соцсетях. Это точно не получалось. Ну, лично у меня, да, потому что это какая-то очень большая, получается, разбивка людей. Не всегда по профилю понятно, что это за человек, какие у него интересы, чем он живет и так далее. У меня были какие-то встречи с такими людьми, мы ходили пить кофе, обсуждали что-то, но как бы вот такого прям плотного коннекта не произошло. Что мне помогло? Ну, во-первых, мне хочется сказать, что важно понимать, с кем вы хотите подружиться. Что это за люди? Какие у них интересы? Мы почему-то вот этот момент очень часто упускаем, да? Какие у них интересы? В какие места они ходят? Что они делают на выходных? И так далее. У меня не было плана с кем-то прям сильно подружиться, но я ходила в Сербии в готский ночной клуб. Там есть ночной клуб для готов. И я себе скрафтила такую куртку, на которой я там написала названия всяких групп. И там на спине большая такая картинка с обложки альбома группы Bauhaus, написано Bauhaus. И ко мне подошел человек и сказал: какая классная куртка. И все, мы подружились. Мы подружились, он познакомил меня с другими своими товарищами. Мы друг к другу ходили в гости, на столке играли. Оказалось, что это очень веселые ребята, которые любят вот такую вот музыку, да, готичную. Любят ходить на концерты, любят играть в настолки, любят фэнтези, любят аниме. Мы сконнектились, да, по интересам. Это то, что нас связало. И мы до сих пор общаемся. Я буду очень рада снова приехать и сходить с ними потанцевать. Они очень классные. Вот, не знаю, лайфхак, наверное, да, но на самом деле у меня неоднократно такое происходило, что я с людьми заговаривала на почве того, как они одеты, или какая у них там, не знаю, символика на шопере, на футболке, да, то есть вот какие-то такие вещи, которые могут быть вашей связующей ниточкой. Так у меня получилось.
Я могу попробовать как-то формализировать твой совет сейчас. Ты наверняка слышала про концепцию третьего места.
Напомни.
Я вот сейчас, к сожалению, не вспомню автора, но идея примерно такая, что наши города состоят, ну, плюс-минус из трех мест. Есть дом, есть работа, есть третье место. Третье место — это такое место, куда вы идете, что не ваш дом и не ваша работа. Это может быть паб, это может быть парк, какой-нибудь сквер или какой-нибудь клуб. Ну вот в твоем рассказе, да, это готический музыкальный ночной клуб, видимо, да, я так это понял. И третье место — это как раз место, где люди социализируются. То есть это такое пространство, где социально поощряются вот такие случайные контакты, да, с какими-то завсегдатаями. Это еще один признак третьего места. Туда люди ходят регулярно. То есть там есть какое-то вот такое сообщество, которое формируется вокруг места, вокруг там какого-то интереса, там, музыки или чего бы то ни было еще, шахмат, я не знаю, это может быть кофейня, каноничный пример третьего места, да, это вот эта кофейня, название которое я не вспомню, сериал «Друзья», да, где они постоянно почему-то тусят. Собственно, да. Они туда приходят не ради кофе, как можно догадаться, да, это дело вообще не в напитке. Да, они туда приходят ровно потому, что общаются там с другими людьми, они встречают каких-то случайных других людей, общаются со своими друзьями и так далее. И такое чувство, как будто... Это такой важный аспект социализации, особенно на новом месте, да, если вы хотите завязать новый контакт, новое знакомство, найдите третье место.
Угу, угу. Да, совершенно верно, да. И да, ну это может быть какое-то третье место одно, это может быть какая-то третья категория мест, да, там, например, какие-то ночные клубы, концертные площадки. Вот на концертах мы тоже знакомились с классными, потрясающими вообще людьми. А когда ты приходишь на концерт определенной группы, ты уже приходишь в место, где есть люди, разделяющие какой-то твой интерес. И это здорово. Там, если это не ваша тема, концерты и готские ночные клубы, это может быть что-то другое, там какой-нибудь коворкинг, какое-нибудь творческое пространство, где люди приходят и лепят что-то из глины или что-то еще. И действительно, здесь может быть такое небольшое. Немножко себя можно обмануть, когда вы собираетесь идти в такое место, и представить, что вы идете туда не социализироваться и находить друзей, потому что это ой, тяжелый таск. А вы просто идете туда послушать музыку, слепить тарелочку, купить пластиночку или что-то еще. И тогда ваше вот это тут напряжение немножечко спадет от того, что вам нужно сейчас социализироваться и кого-то найти. При этом будет удовольствие от процесса, в котором вы там участвуете.
Не могу не согласиться. Если вы идете в какой-нибудь бар с намерением с кем-то познакомиться, то вы, как правило, сидите с таким лицом, что никто к вам никогда не подойдет, потому что, по вашему выражению, можно подумать, что вы либо кого-то убьете, либо уже кого-то убили, и думаете, как спрятать тело, да? Буквально два выражения лица у вас только может быть. Так что да, можно как-то с себя этот стресс снимать и просто идти делать то, что там люди делают. Не знаю, идти в парк и играть там в шахматы или еще что-то такое представляется. И рано или поздно, если вы это будете делать плюс-минус регулярно, то неизбежно кто-то с вами заговорит или вы с кем-то заговорите, сами того не ожидая.
Да.
Давай немного поговорим, какие признаки можно в себе обнаружить, которые говорят о том, что происходит что-то не то. Вот с психологической точки зрения, что вы переехали, у вас эмиграция, у вас вот это вот самое похожее на депрессию состояние, и вы понимаете, что вы должны проходить там какие-то стадии, какие-то эмоции испытывать, но спустя какое-то время вам не становится легче, а может становится тяжелее, и нужно понять, что происходит. На что тут нужно обратить внимание, чтобы... ну, какой-то зазвоночек, зазвенел тревоги, что, типа, пора к психологу или еще куда?
Ну, самый такой, наверное, очевидный признак — это когда вам из дома не хочется выходить. Но когда не хочется выходить из дома без каких-то видимых причин. Ну, например, да, может быть причина в погоде, которая не радует, и не хочется месить ногами грязь вот эту вот всю. Может быть то, что... Ну, просто хочется почилить дома, просто хочется дома побыть. Если вы не выходите из дома стабильно, если вы прокрастинируете какие-то вещи, которые нужно сделать, там, не знаю, болит нога, нужно найти травматолога. Это, естественно, прокрастинировать этот процесс, потому что у условно здорового местного, у него между ним и травматологом лежит один телефонный звонок. Ему нужно просто позвонить и записаться. Между тобой, иммигрантом, и травматологом лежит поиск травматолога на иностранных сайтах на иностранном языке. Попытки понять, хороший ли это травматолог, там, по отзывам, не по отзывам. Попытки понять, попадает ли он под страховку, не попадает ли. А это еще нужно, чтобы у тебя страховка была. Это отдельный таск, который нужно сделать. Попытки затем понять, как доехать до этого травматолога. А, позвонить надо. И тоже у тебя нет никаких... Козу тебе показываю. Показываю тебе козу. Нет никаких абсолютно гарантий, что человек будет говорить на каком-то общем с вами языке, что он будет говорить по-английски. У меня была страшная вот история, когда мне нужно было к гинекологу попасть. Я нашла гинеколога по страховке, свободного, с этим проблема здесь. Позвонила, мне сказали, что они не говорят по-английски. И мне пришлось ехать туда лично, в клинику, чтобы записаться. Вот. Да, потом нужно понять, как добраться до этого травматолога, на какой автобус сесть, в каком районе выйти. Потом еще нужно на самом приеме что-то объяснить про свою ногу. Ногу. Нужно объяснить что-то про свою ногу на приеме. И вот это вот все. То есть, получается, это как на той картинке, знаешь, где мем, где такой мужчина, карьера, просто бежит к ней вот так вот. И женщина, карьера, и женщина бежит через там стиральные машинки, кухонную утварь, там вот эти вот все женские обязанности. То же самое и здесь. Ты бежишь через вот эту всю хрень огромную, гигантскую. И вот если вы долго-долго прокрастинируете и не можете со своей прокрастинацией справиться, это тоже повод забить тревогу, что, судя по всему, вы в каком-то ступоре находитесь. Может быть, еще не в депрессии, но в ступоре, из которого важно выбираться, чтобы это не превратилось в депрессию. Когда, не знаю, для меня, наверное, вот я сейчас пытаюсь понять, какие для меня были звоночки. Наверное, для меня был самый важный звоночек, после которого я сразу пошла к сербской терапевтке. Но мы на английском с ней общались. Я решила, что я не буду искать легких путей, я пойду так. Для меня был тревожный звоночек, это то, что мне ничего не нравилось. Вот мы приехали в Сербию, а вообще-то я в Сербии была уже как туристка. И мне очень понравилось в Сербии. А мы приехали, и мне все не нравится. Мне все не нравится. Я просто ходила и, извиняюсь, обсирала все, что я вижу. Все, что, не знаю, все, что я пробую, там, еда, там, меня бесило все. Я поняла, что, ну, так же нельзя жить, да, мне тут еще жить несколько месяцев, надо, наверное, как-то учиться аккумулировать положительные эмоции, делать себе хорошо, даже находясь здесь. И для меня это был звоночек, да, и я пошла к терапевту. И она меня научила, кстати, как раз-таки горевать правильно. После первого же нашего разговора я пришла домой и очень долго лежала и плакала по всему, что я оставила дома на самом деле. И мне после этого очень сильно полегчало.
То есть это твоя стадия гнева была? Ты хочешь, ну и говно это ваша плескавица. А на самом деле тебе нужно было поплакать про, сейчас не знаю, вкусная точка. Или про что?
Саша.
Про пельмени, селедку в шубе, я не знаю про что.
Да, про пельмени, селедку в шубе и про красную икру на самом деле. Это вообще это и про майонез Ряба. Вот про это надо было поплакать.
Слушай, блин, а что там майонеза нет? Подожди, вот про это я не знал.
Нет,
я знаю, все, в Бельгии есть майонез, все нормально, нормально.
Не, майонез есть, но он не такой, Саша, он не такой, понимаешь? Все равно вот надо обязательно в любом городе. В любой стране где-то найти русский магазин и ходить туда за селёдочкой.
Я уже два адреса присмотрел себе, да, где пельмени покупать.
Ну вот. Вот, да, либо самим научиться лепить. Тоже, кстати, неплохая идея для бизнеса за границей. Лепить и продавать пельмени. Тут большой аншлаг на это будет. Вот, да, просто что произошло в моем случае, я как бы... Я не проплакала, да, я не прогоревала вот эту всю историю. И на самом деле хочу сразу сделать тоже дисклеймер, что нет такого, что вы такие легли, качественно поплакали полчаса, и вас навсегда отпустило. Нет, вы будете возвращаться к этой грусти, что-то вам будет на нее будет что-то наталкивать, какие-то разговоры с друзьями, может быть, вы будете скучать, это нормально, это тоже будет, как бы. Вот, поэтому это не такой процесс, что ты его прошел и поставил точку. Но в следующие разы будет легче. Так же, как с депрессией, да, что в плане того, что если ты находишься в депрессии, ты ее не лечишь, каждая последующая депрессия в твоей жизни, если она будет повторяться, будет хуже и будет пагубнее сказываться на твоем мозге. При биполярном расстройстве такое очень часто бывает. Там, смена фаз, она очень катастрофически сказывается на самом деле на мозге. Но если ты пролечил свою депрессию, каждая следующая будет немного легче. Также и здесь, да, у меня за последнее время было огромное количество переездов. И я очень надеюсь, что я сейчас, вот здесь я сейчас, ну, на ближайшие несколько лет точно. Но, тем не менее, есть хорошая новость, да, что если вы этот процесс один раз правильно пройдете, то потом будет легче.
Какие-то еще есть признаки, которые хочется выделить, чтобы понять, что что-то идет не так, кроме уже перечисленных?
Хотелось бы сказать что-то про апатию и усталость, но на самом деле это нормально, когда ты сталкиваешься с таким огромным стрессом. На самом деле нормально ощущать апатию и стресс, и не хотеть что-то делать. Еще один признак такой, знаете, когда у вас тело начинает разваливаться. У меня после эмиграции открылось сразу несколько хронических новых заболеваний. Вот. Такое тоже бывает, да, стресс, кортизольчик, он, если он постоянно фигачит, он фигачит по всему, что у вас есть. Очень частая история – это, допустим, синдром раздраженного кишечника какой-нибудь, особенно у тревожных людей. Это какие-то головные боли, это какие-то мигрени, боли напряжения тоже. Вот, то есть на это тоже важно обращать внимание, на какие-то сигналы тела. У меня обычно, когда такое происходит, у меня ломается сразу все. И зуб болит, и нога, и хвост отваливается, и так далее. И я сразу понимаю, так, что-то я перестрессовала, видимо. И я иду по врачам, и все врачи мне говорят, что со мной все в порядке, что это просто стресс. Это тоже, наверное, звоночек, на который важно обратить внимание, если вдруг организм начинает разваливаться на части.
Есть какие-то вещи вообще, которые можно сделать, пока ты еще не уехал, для того, чтобы подготовиться, ну и как-то облегчить вот этот вот транзитный период? Или тут никаких рецептов нет, и нужно просто нырять с головой, что называется? Или, может, не знаю, можно с собой везти банку консервированного питерского воздуха, как продают в буквоеде или еще где-нибудь?
Сложно сказать про то, как можно себя подготовить. Это, наверное, так же, знаешь, как с родами. Женщина может перечитать кучу литературы, пересмотреть кучу документальных фильмов, переговорить со всеми подругами, которые рожали, но она все равно не сможет морально подготовиться к тому, что ее ожидает.
Может даже хуже стать в плане готовности, если слишком много знать.
Да, да, тут абсолютно так же. Ты все равно не знаешь, как это будет, пока ты через это не пройдешь. Может быть, окажется, что у тебя вообще все вот так вот пролетит быстро и безболезненно. А может быть, окажется, что все хуже, чем ты думал. Но то, что точно здорово сделать, это правда на первых порах найти русских, которые живут в том месте, в которое вы едете, или русскоговорящих людей, комьюнити найти. Очень много таких групп есть на запрещенном в Фейсбуке там, и так далее. Там, в Телеграме много таких групп есть, где люди обмениваются опытом. Это очень классно ориентирует, вот особенно на первых порах. Там. Куда пойти за этой справкой? Не знаю, как долго там вот это делается. Очень круто нам помогла с мужем группа «Русские в Белграде» или «Русские в Сербии», когда мы в Сербии жили, потому что там ребята, админы, они прям целые памятки делали про то, пошаговые памятки про то, как сделать вот такую справку, как сделать ВНЖ, там, где купить это, где купить это. Это важная штука, да, это... Ну, кто-то есть, кто это все знает, и он вам это расскажет на вашем языке. Это круто. Вот. Это, наверное, важно, подготовить себя таким образом.
У меня финальный вопрос к тебе в основной части, мы потом будем к дополнительной переходить. А как ты думаешь, вообще когда-либо наступает такой момент, когда ты перестаешь быть иммигрантом и становишься местным? Просто поясню, откуда вопрос проистекает. Я 12 лет, да, вот сейчас как-то ретроспективно вспомнил, что я 12 лет уже живу в Петербурге. И до сих пор, когда я спускаюсь в метро, и там говорят, дорогие петербуржцы, гости города, я думаю, что вторая часть — это про меня. Ага. И знаешь, раз за разом, когда сталкиваюсь особенно с людьми, кто в Петербурге родился и вырос, я понимаю, что я не обладаю, вот знаешь, вот таким уровнем знаний о городе и как-то его лора, что ли, да, что я буквально не понимаю, что они говорят. Там они используют какие-то сленговые слова для обозначения каких-нибудь мест или еще или событий даже. А я понятия не имею, о чем они ведут беседу, ну и это повод для шуток, да, что вот, ну, как-то понаехал. Да, при том, что я здесь давно живу, прям очень давно. В контексте переезда в другую страну кажется, что это даже должно занимать еще больше времени, потому что может ли вообще когда-то наступить такой момент, когда ты такой просыпаешься и, ну, теперь я серб?
Нет. Мне кажется, это невозможно. Ну, в смысле, а как ты серб, если ты родился не в Сербии и жил не в Сербии?
Ну вот, кажется... об этом вопрос. Да. Да. Не знаю, 40 лет? 40 лет достаточно? Или это никогда не произойдет вообще?
Это очень сложный философский вопрос. Давай через 40 лет договоримся созвониться и обсудить, стали ли мы местными. Я в Словении, а ты в Бельгии. Но вообще... Может быть, это все от человека тоже зависит, да, потому что я встречала, допустим, русских за границей, которые себя считают местными, которые настолько влились, да, что вот как бы все, я серб, я там живу по их обычаям, я делаю все как они, там и так далее. Ну, у них искреннее, как будто бы вот это вот понимание есть своей местности, да, так скажем.
Первый звонок, что ты плюс-минус адаптировался, это когда ты не начинаешь паниковать, когда тебя кто-то на улице спрашивает, как куда-то пройти. Ты такой, да, я знаю, вот туда.
Возможно. Для меня такой первый знак — это когда я могу понять полностью, что мне только что, допустим, в аптеке сказали. Вот. Или когда я могу сказать что-то человеку, и понять, что он мне ответил, да. Я сказать-то могу, на самом деле, я вот, у меня проблема с тем, что я не понимаю, что мне отвечают. Вот. Да, я не думаю, что можно стать тем, кем ты не был, вот в данном контексте, вот прям на 100%, наверное, нет. Наверное, все-таки можно говорить о процентах, насколько ты себя чувствуешь, да, адаптированным, и насколько ты чувствуешь себя частью этого города, этой страны. Сейчас я, допустим, ну, после 3, получается, месяцев жизни в Словении, я себя чувствую адаптированной процентов на 5.
Медленный процесс, судя по всему, занимает время.
Конечно.
Настя Бондаренко, психолог, была у меня в гостях. Настя, спасибо большое за то, что поделилась своим опытом, мудростью на этот счет. Надеюсь, что кому-то это было полезно, мне совершенно точно было. И если вы сейчас, дорогие слушатели, как-то переживаете похожие вещи, напишите об этом в комментариях. Может, если какие-то вопросы будут, мы с Настей там как-то поотвечаем. У нее в Телеграм-канале, у меня в Телеграм-канале, даже, наверное, не важно, просто пишите. Я уверен, если какие-то вещи мы не сказали, а вы про них подумали, то тоже будет здорово какие-то ваши мысли на этот счет услышать. Мы еще продолжим в формате после каста. Давай я тебе расскажу про свои приключения, как у меня это свершится, слэш, свершилось. Вот, как-то пожалуюсь, что ли, тебе на иммигрантскую судьбу. Вот, может, что-то еще интересное обсудим в дополнительной части для спонсоров и патронов. Спасибо вам большое, если вы помогаете этот подкаст сделать. Это прям очень важно для меня сейчас. Как вы можете догадаться, транзитный период — это крайне непростая вещь, куда бы этот транзит не совершался. Так что спасибо огромное, что помогаете делать этот подкаст, слушайте его. А так все, до встречи через неделю. Пока.
Пока.
На самом деле, я даже не могу словами описать, насколько это большой уровень стресса. Это просто жесть. Я, знаешь, я ловлю себя одновременно на двух противоречивых ощущениях. Я одновременно хочу уехать и не хочу уезжать. Угу. Это вот примерно такое странное состояние, когда я жутко стрессую по поводу вот самого транзита. И когда случается хоть что-то, что его откладывает хотя бы на несколько часов вперед, я такой, слава богу, можно еще какое-то время этим не заниматься. Вот у меня буквально на днях произошла ситуация, что мне нужно подаваться на визу. Вот сейчас, когда я это записываю, у меня подача на визу через 2 дня. Вообще должна была быть сегодня. И это случилось в силу там одной бюрократической заминки, которая вот вынудила меня эту штуку сдвинуть. И из-за этого сдвига я, возможно, не успею улететь.